вдруг на стороне жениха сделалась суматоха, и старика старшего брата повели вон. Жених махал тоскливо руками и с жаром говорил что-то господину с густыми бакенбардами и старику среднему брату, который чмокал губами и насмешливо улыбался одними глазами. Невеста подозвала к себе господина с бакенбардами и спросила: «Что такое случилось с деверем?»
«Дяденьке дурно-с, маменька», — отвечал господин с бакенбардами нежным голосом, который не очень шел к его плотной фигуре. Это был будущий пасынок невесты, который, горя нетерпением иметь такую мачеху, звал ее уже нежным именем маменьки.
«Что же будем делать?» — спросила невеста.
«Право, не знаю. Дяденька теперь никуда не годится».
«Это все ваш папа», — с сердцем сказала невеста.
«Да я ему тоже говорил, маменька, что на дяденьку рассчитывать нельзя. Очень интересно. По его милости без шафера осталось», — подхватила невеста, горячась все больше. «Впрочем, я сама виновата. Зачем позволила ему распоряжаться? Просто срам. Шафера нет. Точно как будто я бежала и венчаюсь потихоньку». И невеста, добродетель которой была возмущена, вся вспыхнула.
«Что вы, маменька!» — с ужасом сказал пасынок.
«Я все поняла», — запальчиво продолжала невеста. «Я все поняла. Он боялся, что молодые шофера будут над ним смеяться. Да-да, я это теперь ясно вижу».
Господин с бакенбардами раскрывал рот и тут же закрывал. Разгоряченная невеста не давала ему возражать. Дамы подвигались к ним все ближе и слушали с напряженным вниманием. Скоро она начала обращаться к ним. На стороне невесты тоже сделалось смятение. Господин с густыми бакенбардами отправился к жениху. Но невеста вдруг закричала: «Пьер! Пьер!» Пьер в одну секунду стоял возле нее и ждал приказания.
«Видишь? Вот налево, — сказала она, — молодой человек».
«Вижу, маменька», — радостно отвечал Пьер.
«Ну?»
— произнесла невеста.
Пьер вопросительно посмотрел на нее.
«Ну, проси его, не может ли?» — с гневом сказала невеста.
«Быть у вас шафером?
Ну да»,
— свободно вздохнув, отвечала невеста.
«Сейчас я спрошу у папеньки».
«Не нужно, я не хочу.
Поди и от моего имени попроси его заменить мне,
но, боже, ты не знаешь по-французски, а он из Петербурга». Лицо невесты выражало отчаяние.
«Научите, маменька, у меня память хорошая», — заметил будущий пасынок.
«Нет, только уж смотри, как можно вежливей. Его фамилия Каютин, он дворянин. Так ты хоть повторяй чаще: мосье Каютин, слышишь? Мосье». Невеста раз 10 повторила «мосье» и «пасынок», и, заметив с радостью, что прежде очень хорошо знал французский язык, но забыл по недостатку практики, отправился к Каютину.
«Смею спросить, мосье?»
Но, заучивая «мосье», он совершенно забыл фамилию Каютина. Каютин, заметив волнение и умоляющие взгляды невесты, поспешно спросил его: «Что вам угодно?»
«Одно неприятное обстоятельство с моим дяденькой, которому следовало быть шафером. Мой папенька женится, а мой дяденька очень ослабел и не может быть шафером».
«Так вы желаете, чтоб я его заменил?»
«Но я не одет, сейчас с дороги».
«О, ничего-с, мы все по-домашнему», — заметил пасынок и с гордостью осмотрел свой туалет. «Позвольте мне переодеться».
«Нет-с, нет-с, сделайте одолжение, мосье».
«Пожалуй, я рад, но ничего-с, ничего-с, и пасынок тащил Каютина прямо к невесте. Она потупила глаза, покраснела и быстро проговорила по-французски. «Мсье Каютин, извините нас, мы...» «Помилуйте, я очень рад случаю познакомиться с вами», — отвечал Каютин тоже по-французски и ловко расшаркался. Невеста грациозно приседала. «Пьер, отрекомендуй мсье Каютина папа», — жеманно сказала она. И пасынок повел Каютина к жениху, который, ослабев от испуга и нетерпения, в изнеможении сидел на стуле. Радость его была трогательна при рекомендации нового шафера. Он обнял Каютина, расцеловал и дал приказание начинать обряд. Жениха водили под руки, брата его, шафера, тоже поддерживали. Невеста томно глядела вверх и поминутно вздыхала, так что корсет ее трещал и скрипел. Каютин измучился, держа венец, потому что невеста была страшно высока, а цветы делали ее еще выше. Начались поздравления. По примеру других, Каютин подошел к руке невесты и почувствовал легкое пожатие. «Мсье Каютин», — сказала невеста, — «я надеюсь, что вы до конца исполните вашу обязанность». «Маменька, мы с ним поедем», — дружелюбно сказал пасынок. Каютин разинул было рот, но невеста подала ему свою шаль. «Потрудитесь подержать». Он поклонился и взял шаль. Пасынок радостно засмеялся. Все общество отправилось в деревню молодого, которая была в двух верстах. Новых лиц не прибавилось. Вечер, благодаря рассказам Каютина о Петербурге, прошел скоро и весело. Молодая томно смотрела на Каютина и, улучив минуту, когда они остались вдвоем, шепнула ему. «Мсье Каютин, вы оживили меня. Мне ужасно было скучно». «Мне кажется, что в такой день невозможно скучать», — заметил Каютин. «Есть всюду исключения». Она тяжело вздохнула и трагически произнесла: «Где б ни был он, ему привет, ему поклон». Каютин докончил романс. «Неужели и в Петербурге его знают? Не правда ли прелестный романс? Сколько чувства! Ах, тяжела моя верига!» «Спойте что-нибудь», — сказал Каютин. «О, нет, я боюсь. Чего? В Петербурге все такие насмешники. Уж чего не говорят про нас, бедных провинциалок. Право уж, даже смешно. Помилуйте, как можно? Да вот я откровенно скажу, что я нигде так приятно не проводил времени, как у вас. Лукерия Тарасьевна, так звали молодую, быстро встала, села у фортепьян и сделала фальшивый аккорд. «Правда, — спросила она, — что петербургские женщины не умеют любить?» «Отчего вы так думаете?» «Они все холодны. Столичная жизнь их портит. Природа, о, природа!» И молодая снова застучала по клавишам. «Я не могу судить о всех женщинах вообще, но и в Петербурге любят». И Каютину невольно представилась Поленька в чистенькой, уютной комнатке. «Спойте что-нибудь», — сказал он, не желая продолжать разговора. «Я ничего не знаю, право. Я так редко пою. У меня только и есть 2-3 романса любимых. Ну, спойте любимый». Лукерья Тарасьевна выпрямилась, откашлялась и запела басом: «Где б ни был он, ему привет, ему поклон». Голос был так могуч, что Каютин вздрогнул. Почти каждое слово произносилось с особенным ударением, и глаза певицы были постоянно устремлены на Каютина. Скоро окружили фортепиано слушатели. Молодая выла все громче и громче, и, наконец, неистово ударив по клавишам, вскочила и кинулась к балкону. Все засуетились, уговаривали ее не ходить в сад, но она не послушалась и скоро исчезла в темной аллее. Каютину было не совсем ловко, и, чтоб скрыть свое смущение, он начал фантазировать. Ему стало грустно. Он готов был отдать теперь свою жизнь, лишь бы увидать Поленьку. Все, кроме нее, исчезало для него. Он заиграл вальс, по которому они часто вальсировали, потом песню башмачника, которую певала Поленька. Слушатели стояли кругом в молчании. Лукерья Тарасьевна, облокотясь на фортепиано, страстно глядела ему в глаза. «О, спойте что-нибудь», — сказала она, когда он перестал играть. И другие подхватили: «Пожалуйста, пожалуйста». Ему хотелось уйти и быть одному. Но его силой усадили, жужжа: «Да сыграйте, да спойте». Сердитый, он сильно ударил по клавишам и дико запел. Похвалы посыпались градом. Когда он спел все, что помнил из опер, один из старикашек подошел к нему, с чувством пожал ему руку и дрожащим голосом сказал: «Зачем вы не едете в Италию? Поезжайте в Италию». «Денег нет», — отвечал Каютин и запел водевильный куплет. Публика пришла в такой восторг, что казалось, кто-нибудь сейчас выскочит и предложит ему денег на усовершенствование голоса. Целый вечер чуть не носили его на руках. Даже молодой, забыв нечаянное бегство жены в сад, бил в ладоши, обнимал Каютина и упрашивал погостить. Каютин благодарил, но отговаривался, предвидя опасные последствия дальнейшего своего пребывания у молодых. И он не ошибался. Лукерья Тарасьевна точно была сильно увлечена его молодостью и ловкостью, а старик-муж враждебно посматривал на любезность своей супруги к гостю. Даже пасынок был уж слишком предупредителен, и одно ухо вечно направлял в ту сторону, где разговаривал Каютин с его мачехой. Отправляясь спать, Лукерья Тарасьевна нежно улыбнулась Каютину и выразительно сказала: «До завтра, мсье Каютин». Он был в затруднительном положении. Никто не хотел с ним прощаться, все твердили: «До завтра». Комнату отвели ему очень чистую, даже на столе красовался великолепный букет. Каютин улыбнулся. Вот если бы Поленька увидела эту Лукерью Тарасьевну, подумал он грустно, и, увидав бумажку, торчавшую из цветов, поспешно вынул ее. «Вы не уедете. Это будет жестоко с вашей стороны». Он неистово засмеялся, прочитав таинственную записку, потом спрятал ее в карман и сказал: «Извинитесь, как вы не любезны, но я завтра же уеду». Но тут ему пришла неприятная мысль. На какие деньги он уедет? Он поскорее разделся, улегся в пуховики и после нескольких бессонных ночей заснул мертвым сном. Ночь скоро прошла. Каютин сквозь сон услышал сиповатый шепот и открыл глаза. Солнце ярко пробивалось в окна, завешенные кисейными занавесками. два дюжие широкоплечие парни, не очень чисто одетые, тихо разговаривали, повертывая в руках пальто Каютина. «Вишь ты, Мишка, где карман? А ты гляди, наизнанку!» «На то питерской», — отвечал Мишка, нахмурив брови и рассматривая пальто. В ту минуту Каютин увидал свой чемодан и все свои вещи. Он быстро сел на постель и, указывая на свое добро, строго спросил: «Как сюда попали?» Дюжие парни смешались и кидали пальто друг другу. «Что же вы молчите?» «Это Мишка-с, не я. Вот-с он взял. Он, изволите видеть, учился портному мастерству». Мишка с упреком глядел на своего товарища. «Как попал сюда мой чемодан?» — спросил Каютин. «Барыня приказала». В один голос отвечали лакеи, обрадованные, что дело шло не о них. «А что, встали?» «Встали-с, и чай кушают», — опять в один голос отвечали лакеи. Каютин надел самый пестрый галстух, взял такой же фуляр. «Фи! Как скверно воняет кожей!» — подумал он, обнюхивая свое платье. «Ах, я дурак! А духи-то? Духи-то моей голубушки Поленьки!» Он откупорил склянку, хотел налить, но вдруг остановился и снова спрятал духи. «Так они как раз и выйдут», — подумал он. «Надушился одеколоном, и то хорошо будет». Молодые сидели за чаем. Молодой в пестром шелковом халате, в ермолке, вышитой яркими шелками, с салфеткой, повязанной под горлом, озабоченно кушал чай, вынимая из стакана кусочки булки, накрошенные нарочно для облегчения труда его старым зубам. Молодая сидела за самоваром в белом капоте, вышитом так, что, верно, ни одна девушка испортила над ним глаза. Весь капот был на розовой подкладке. Чепчик с розовыми лентами прикрывал жирно напомаженную голову молодой. Юбки производили грохот при малейшем движении. Пасынок и братья молодого сидели в креслах. За ними, вытянувшись, стояли лакеи, как нянюшки за маленькими детьми. Молодая встретила Каютина очень приветливо. «Как вы поздно встаете, месье Каютин», — сказала она. «Сейчас видно, что из Петербурга». «Я с дороги», — раскланиваясь со всеми, отвечал Каютин. «Неужели в Петербурге и прислуга так же поздно встает?» — глубокомысленно спросил пасынок. Прошла неделя, а Каютин все еще жил у молодых. Ему было хорошо и весело. Проведав о петербургском госте, к молодым стали приезжать соседи. Только одна беда. Лукерья Тарасьевна была уж слишком ласкова к нему и внимательна. Супруг ее косился и морщился, и часто Каютин замечал, что молодые ссорились в полголоса. Пьер был посредником между ними и скоро утешал бурю. Но Каютину казалось, что он же был и причиной бурь. Отец его сделал духовную в пользу Лукерьи Тарасьевны. Понятно, что Пьер не мог чувствовать к ней особенного расположения. Сообразив все, Каютин понял услужливость его к мачехе. Делать, однако ж, было нечего, уехать не с чем, и Каютин иногда еще благодарил судьбу, что она послала ему людей, которые поят, кормят и ласкают его.